Значит, сегодня у нас...
Сегодня у нас какая-то была очень короткая.
Самогова короткая.
Я только...
Ну, какая была по длине, такая была.
Она говорит, а что она кончилась? Говорит, неожиданно, короткая такая. Ничего не неожиданно, говорит, тоже горова, она короткая. А того и кончилась.
Значит так, сегодня у нас Исаия.
А уже, да?
Да, уже, я уже. Исаия, 7 глава. Читаю 1 стих. «И было во дни Ахаза сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать». Значит, немножко надо рассказать историю, что там происходило. Израиль, то есть Северное царство, он был тогда в контрах с Иудой, с Южным царством, то есть уже прошло достаточно много времени с тех пор, как они разделились, и, в общем-то, они, ну, можно даже сказать, враждовали. И вот Израиль, то есть Северное царство, он заключил союз с Сирией. Это был такой стратегический союз в борьбе против Ассирии. То есть они хотели воевать с Ассирией, с ассирийским царем. Ну и потом, как следствие, уже хотели идти войной на Египет. Они пытались подключить к этому союзу вот Ахаза, как раз царя Иудейского, но тот отказался, потому что он рассматривал и Египет, и Ассирию как своих союзников. То есть он считал их своими союзниками, своими там чуть ли не друзьями, поэтому отказался вступать в этот союз. И тогда Израиль вместе с Сирией, они решили так, что если он отказывается вступить в союз с нами, то не станет ли он на сторону Ассирии, когда мы пойдем с ними воевать, или там на сторону Египта, когда мы пойдем воевать с Египтом. И поэтому, чтобы этого не произошло, они, прежде чем начать большую войну с Ассирией, решили сначала покончить с Иудеей. Вот поэтому как раз они решили напасть на Иерусалим, прежде всего. Да? То есть, вот немножко такую историю рассказываю. То есть Иерусалим находился, можно сказать, в осадном положении. Ну, в принципе, еще самой осады как таковой не было. Но попытки уже взять Иерусалим в кольцо, взять Иерусалим в осаду были. В конце концов, все-таки он был осажден, но, правда, к никакому успеху это не привело. 2-3 стихи. «И было возвещено дому Давидову и сказано, сириане расположили в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его», имеется в виду дома Давидова, но, конечно, здесь прежде всего подразумевается царь Ахаз, «и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии, выйди ты и сын твой Шиар-Ясуф навстречу Ахазу к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Белильничьему». Так, ну да, пока на этом закончим. На дорогу к полю Белильничьему. Значит, о чем тут идет речь? Поскольку Иерусалим готовился к длительной осаде, то нужно было позаботиться о том, чтобы в Иерусалиме всегда была вода, в городе была вода. Как мы знаем, в том регионе вода была на вес золота. Так вот, верхний пруд, о котором тут идет речь, что это такое? Это некий водоем, достаточно большой водоем, искусственный водоем, который наполнялся от дождевых, ну, от дождевыми водами, да, потому что был сезон дождей, когда вот этот пруд, так называемый, наполнялся этой водой, и потом из этого верхнего пруда, который находился с северной стороны Иерусалима, он находился за городской стеной, но хорошо охранялся, хотя уже не в черте города был, вот из этого верхнего пруда по трубам, по подземным коммуникациям поступала вода внутрь Иерусалима и скапливалось в так называемом Нижнем пруду уже внутри самого Иерусалима, ну и оттуда уже как бы эту воду брали все жители. Так вот, готовясь к осаде Иерусалима, царь Ахаз выходит как раз к этому водопроводу, который идет от верхнего пруда, то есть он выходит за стену Иерусалима для того, чтобы просто проверить, в каком состоянии находятся эти трубы, эти водопроводные трубы. И Господь, он посылает пророка Исаию выйти ему навстречу с каким-то посланием. Причем он говорит, выйди навстречу Ахазу, возьми с собой своего сына. У нас он называется Шиар-Ясуф, вообще Яшуф. Шиар-Яшуф, что означает остаток обратиться. То есть имя сына пророка Исаии переводится как остаток обратиться. Вообще вот у нас будет, когда мы дальше будем разбирать эту книгу пророка Исаии, то мы увидим, что у него были, по-моему, 2 сына или 3 сына, я уже не помню сколько, по-моему, 2 у него было сыновей. Нет, трое, кажется. Ну, ладно, неважно, увидим. Сейчас точно не помню. Но каждый сын, он имел какое-то имя, которое имело значение, определенное духовное значение, и этих сыновей он называл по повелению Господню. То есть он не давал им имена просто произвольно, но давал те имена, которые нарекал им сам Господь. В данном случае он берет с собой одного своего сына, имя которому остаток обратится, выходит к этому водопроводу, идущему от верхнего пруда, на поле Белельнище. Что это за поле Белельнище, почему оно так называлось? Дело в том, что там собирались люди, бельщики так называемые. Кстати, вот если просто кому-то интересно для информации, оттуда и фамилия Бельский. Фамилия Бельский – это чисто еврейская фамилия. То есть, если у кого-то фамилия Бельский, значит, 100% есть как минимум еврейские корни. Так вот, эти белильщики, которые отбеливали шерсть, козью и овечью шерсть отбеливали там, вот на этом поле, поэтому поле имело такое название. То есть, конечно, все вот эти вот моменты, они не случайны. Вот с точки зрения уже Нового Завета, когда мы знаем, что такое Новый Завет, мы знаем, что Мессия пришел, мы знаем, что это Иешуа, мы знаем, что он сделал. Вот с точки зрения Нового Завета, когда мы смотрим на все эти пророческие вещи, да, вернее, вот на все эти события, которые здесь описаны, то мы можем увидеть здесь много пророческих вещей, потому что все они соединяются в единое целое. Ну, прежде всего, я напомню, что имя Ишиягу, Исаия, означает то же самое, что имя Йегушуа или Иешуа в сокращенном варианте, то есть Господь спасает. Ишиягу означает Господь спасает, и Иешуа означает Господь спасает. То есть это одно и то же имя, просто буквы немножко стоят в разном порядке. Но имена Ишиягу и Иешуа, они состоят из одних и тех же букв. Просто буквы немножко в разном порядке, но суть имен абсолютно одинакова. Перевод имен один и тот же. То есть именно поэтому Ишиягу, пророк, является точным образом Иешуа, Спасителя Господа. Дальше он выходит со своим сыном, имя которому остаток обратится. И тот же пророк Ишиягу, где-то, по-моему, в 10 главе, есть там такие слова. Он пишет, что даже если число сынов Израилевых будет как песок морской, только остаток обратится к Богу крепкому. Да, кто такой Бог крепкий? Это вот 9 глава как раз Исаия, где будет, где говорится о том, что младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. Ну, мы подойдем к этому. Ну, помните, это пророчество. Вот. И там говорится, какие ему даны имена, и одно из имен, один из эпитетов, который там используется, Бог крепкий. Вот на иврите это Эль-Гибор. И в 10 главе как раз и сказано, что хотя бы число сынов Израилевых было как песок морской, только остаток обратиться к Богу крепкому. Как раз вот то же самое словосочетание Эль-Гибор. То есть понятно, что речь идет о Мессии, поскольку младенец, которому нарекается это имя Эль-Гибор, мы понимаем, что это пророчество о рождении Мессии. То есть остаток обратиться. И вот сын пророка Ишиягу как раз таким именем, остаток обратиться. Но опять же, что значит остаток? Я вот здесь немножко сделаю небольшую ремарочку. Имеется в виду избранные. То есть вот мы говорили о том, что далеко не все те евреи, которые по плоти евреи, что все они действительно часть Израиля Божьего. Среди них тоже много плевел. Или, как говорят сами иудеи, это гаванитяне, затесавшиеся среди иудеев. Да? То есть гаванитяне, которые являются проявлением, одним из проявлений древнего змея. Вот. Естественно, что все они к спасению, к вечной жизни не предназначены. Но вот те, которые предназначены, это и есть истинный Израиль. Но если, как бы сказать, смотреть на количество тех евреев, которые вообще сегодня существуют в мире, то вот этот истинный Израиль будет выглядеть как верный остаток, как остаток, который должен в итоге обратиться к Богу крепкому, то есть к Иешуа. Дальше мы здесь видим водопровод, который идет с севера. То есть я сказал, что верхний пруд находился на северной стороне Иерусалима. То есть с севера вода по трубопроводу текла как раз в Иерусалим. Опять же, здесь мы видим пророческий знак того, что живая вода должна прийти к Иудее, к Южному царству с севера, то есть от нас, с северного царства, от потерянных 10 колен. Поэтому все эти вещи просто соединяются. Мы видим, что пророк Ишиягу, который символизирует собой Мессию, мы видим его сын, который символизирует собой верный остаток, который должен к этому Мессию обратиться. Мы видим вода, текущая с севера на юг, то есть в Южное царство. Опять же, приход живой воды с севера, с северного царства. И мы видим процесс отбеливания вот этих вот козьих и овечьих шкур. Здесь можно вспомнить слова того же Исаии из первой главы, где Господь через Исаию говорит: «Тогда придите и рассудим, если грехи будут ваши, как багряная, как волну убелю». Волны – это и есть как раз овечья шерсть. Овечья шерсть – как волну или как овечью шерсть убелю. И здесь мы видим то же самое – процесс отбеливания вот этих вот овечьих шкур. То есть все эти вещи соединяются воедино. Мы видим, что фактически здесь все эти моменты, все эти такие вот как бы фрагменты большой мозаики, а вся эта мозаика пророчески нам уже говорит о будущем Мессии и об обращении верного остатка, который по сути и есть Израиль, вот Израиль Божий. И все это связано с отбеливанием, то есть с убелением грехов этого Израиля. И интересно, что все эти события происходят именно тогда, когда Иерусалим, по сути, можно сказать, уже обложен войсками. Да? И здесь есть тоже пророчество, такое пророческая мысль относительно того, когда это обращение Израиля, вот этого верного остатка, произойдет к Богу крепкому. Когда Иерусалим будет обложен войсками, когда соберутся на него все народы, как написано. Да? Кроме того, интересно, что здесь мы видим союз Ефрема и Сирии. То есть мы понимаем, что Ефрем в данном случае это все 10 колен, все Северное царство. Вот. Но не случайно он здесь называется не Иосифом, как это чаще всего бывает, да, а именно Ефремом. И здесь я напомню, что вот в свете того, о чем мы в последнее время говорили, не так давно, вернее, рассуждали об этом, что русская нация, она частично происходит как раз от потерянного Ефремова колена. То есть все русские имеют в себе еврейские корни, еврейскую кровь, и именно происходит от колена Ефремова. И здесь мы видим союз Ефрема с Сирией. Что мы сейчас наблюдаем, вырисовывается такой вот как бы некий союз, опять же, России с Сирией. Да? Вот. И, возможно, это будущая основа для вот этого похода Гога из земли Магог. То есть, вот союз, российско-сирийский союз, это как будет основа как бы, да, для будущего вот такого союза, к которому присоединятся многие народы. И точно так же Иерусалим окажется в осаде. И вот когда Иерусалим будет в осаде, вот этот остаток обратится к Богу крепкому, его грехи будут убелены. И, по сути, вот эта живая вода придет именно с севера, то есть от северного царства, от потерянных 10 колен, то есть от тех, кто по плоти не евреи. Дальше, 4 стих. Значит, Господь говорит Исаии, выйди к Ахазу туда, к этому водопроводу, и 4 стих. «И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Рималина». То есть, фактически он говорит следующее, что не бойся ты, не переживай, что там готовят сириане, что там готовят израильтяне, тебе вообще об этом переживать не нужно. Тебе нужно только довериться мне. И вот то, что здесь переводится как «наблюдай», на самом деле это «шамор» на иврите, что означает «храни». В данном случае подразумевается, что «храни» что-то внутри себя, а именно мир храни. «Будь спокоен» у нас написано. В подлиннике это глагол «шакат», который символизирует успокоение, в частности, вот когда, допустим, буря, и вот буря успокаивается. Это тоже шакат. То есть фактически, о чем здесь идет речь? Повеление через пророка Ахазу следующее. Наблюдай, чтобы твой мир из сердца не ушел, и просто успокой эту бурю внутри себя. То есть вот твои страхи, твои волнения, твои переживания, это все подобно буре внутри тебя. Вот просто успокой эту бурю внутри себя. Просто доверься мне. Знай, что я все держу под контролем, да, все от меня, и в итоге я не допущу, чтобы случилось какое-то зло. То есть вот это то, о чем здесь идет речь. Это один из плодов веры. Я имею в виду что? Ну, что имею в виду? Что я называю плодом веры? Вот это внутреннее спокойствие, вот это внутреннее умиротворение. Что бы ни случилось, какие бы бури вокруг нас ни бушевали, внутри все равно мир и полный покой. Почему? Потому что мы взираем не на бурю, а взираем на того, кто эту бурю устраивает и кто ее силен в любой момент успокоить. Вот здесь опять же мы видим, а Иешуа преподает такой же нам урок, когда он во время шторма, во время бури, он просто спит в лодке. Да? И если бы ученики не запаниковали, если бы они там, грубо говоря, штаны не наложили, и не начали бы его будить, типа, учитель, мы тут погибаем, а тебе дела нет, так он бы так и спал. Он бы так и спал, потому что он точно знал, что ему не о чем беспокоиться, он в руке отца на 100%, и эта буря никакого вреда ему не причинит. Но только для своих учеников, только для того, чтобы они перестали психовать, он берет эту бурю успокаивать. Но вот это урок веры на самом деле, да, потому что в нашей жизни очень часто бушуют какие-то бури вокруг нас жизненные. Но вот Господь говорит, что если ты мне веришь, то пусть внутри тебя будет покой. Пусть буря будет вокруг тебя, но внутри этой бури не должно быть. И если ты взираешь только на меня, то есть наблюдай, то есть храни вот этот вот глагол, который у нас переводится как наблюдай, на самом деле храни, шамор. Вот хранить нужно этот мир. Хранить и успокоить внутри себя эту бурю, то есть все эти волнения, все эти переживания, просто успокоить. Конечно, это, ну, какие-то усилия духовные, ну, как и сказано, что Царство Божие усилием берется. Но, тем не менее, вот это плоть веры. То есть, если у нас есть вера в Бога, мы никогда не будем находиться в смятении, что бы ни происходило вокруг. Потому что то, что Бог делает, Он делает только лишь для испытания, только лишь для того, чтобы мы поднялись на какой-то новый, очередной уровень духовный. Естественно, поэтому, что все, что происходит, оно не к злу, но именно к добру. Оно к добру, оно все во благо.
Ваше спешение покоя есть у меня.
Да. Дальше. Стихи с 5 по 9. Сирия Ефрем и сын Ремалии умышляет против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Ну, это какой-то сирийский вельможа был, то есть сирийца какого-то хотели поставить в Иудее, своего ставленника. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Итак, первый момент. Среди вот прочих, скажем так, обещаний, что фактически ничего это не сбудется из того, что замышляют израильтяне с сириянами, Господь говорит, что через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. То есть на самом деле вот примерно через 30 лет после этих событий, вот, которые здесь описаны, Северное царство было введено в ассирийский плен, спустя примерно 30 лет. Но здесь сказано, что через 65 лет Израиль перестанет быть народом, Ефрем перестанет быть народом, имеется в виду вообще все Северное царство. Да? То есть здесь как раз дается тот срок, не тот срок, когда они были только лишь введены в ассирийский плен, а видимо тот срок, когда они уже начали конкретно ассимилироваться. Почему сказано, что Ефрем перестанет быть народом? Потому что какое-то время, будучи уведенными в ассирийский плен, они еще хоть какую-то идентификацию еврейскую сохраняли. Но, очевидно, прошло лет 30, не больше, и вот эта идентификация полностью начала забываться, теряться в народе, выкорчевываться из народа. И поэтому сказано, Ефрем перестанет быть народом. И тут использовано слово «ам», которое, как мы знаем, означает народ именно Израиля. То есть, иными словами, Ефрем, Северное царство, 10 колен, перестанут быть евреями, другими словами. А кем они станут? Они станут язычниками, обычными язычниками. И я уже говорил о том, что ассирийцы и евреи – это одна и та же нация, это арамейцы. То есть, у них был один и тот же язык, собственно, вот арамейский, да, потому что иврит он был дан на Синае, а вообще-то природный их язык – это арамейский язык, это одна и та же нация. И, по сути, евреи отличались от ассирийцев только Торой. Торой, вера в единого Бога, то есть это, собственно, то, что делало их евреями. И если они от всего этого отказывались, то они, в общем-то, ничем не отличались от ассирийцев или от каких-то других арамейских племен. Поэтому они очень легко и быстро потерялись в этой среде. Очень легко и быстро потерялись, потому что евреи – это все-таки духовный статус, а не национальность. Ну и как следствие, дальше мы знаем историю, что стали рождаться все эти души в нееврейских телах, раскидал их Господь по всему свету, то есть нас, и вот теперь, слава Богу, начинает собирать. Дальше. Вот эта фраза очень интересная. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. У нас вообще непонятно, о чем идет речь, но дело все в том, что она абсолютно неправильно переведена. Значит, в подлинном тексте звучит так. Если вы не будете в вере, или можно даже перевести так, если вы не прибудете в вере, не устоите. То есть, вот именно так. Если не прибудете в вере, не устоите. То есть, фактически, Господь, Он дает только одно условие для того, чтобы мы из любого испытания, из любой бури вышли с победой. Всего лишь одно условие. Чтобы вы прибыли в вере. Все, больше ничего. Если прибудете в вере, если не ослабеете в вере, если будете продолжать верить вашему Богу, то точно 100% в конце концов вы выйдете с победой. То есть все, что от нас Бог ожидает в любых испытаниях, через которые Он нас проводит, которые посылают в нашу жизнь, это вера. Вера, вера, еще раз вера. Поэтому если мы испытания не выдерживаем, если мы ломаемся, если вера у нас гаснет, может быть это испытание затухнет через какое-то время, но через какое-то время оно снова придет. Возможно в другом каком-то виде, но оно снова придет. И этот экзамен мы будем сдавать снова, снова и снова, и снова, пока наконец не сдадим, пока не научимся его, скажем так, выдерживать. О вере мы сегодня еще поговорим здесь. Будет нам по тексту рассуждение о вере. 10 стих. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал». То есть, вот здесь я на что обращаю внимание. Не сказано, что продолжал говорить Исаия. Хотя, ну, чисто технически, конечно, говорил Исаия, да? Но не сказано, что продолжал говорить Исаия, сказано, что продолжал говорить Господь. То есть, мы видим, что Господь, Яхве, Он говорит здесь в человеке по имени Йешиягу. Опять же, здесь можно усмотреть пророчество на то, как Господь говорил в другом человеке по имени Йеушуа, да, спустя уже много сотен лет после этого. И вот здесь я еще хочу сделать такую небольшую сносочку, которая может не совсем по теме, но тем не менее. Обращали ли внимание или задумались ли о том, что в Библии никогда Мессия не назван Сыном Господа. Он назван Сыном Божьим, то есть Бен Элохим, Машиах бен Элохим, Иешуа бен Элохим, но он нигде не назван бен Яхве. То есть он не назван сыном Господа. Если вы говорите о русском переводе, то это сын Господен. Так бы могло звучать. Или сын Господа. Но такого нигде нет. Везде только сын Божий. То есть бен Элохим, сын Элохим. Почему? Ну, я думаю, что причин на самом деле много, но я назову только одну, на мой взгляд, самую важную. Вот помните, мы говорили о том, что, обращал я внимание на то, как звучит первая часть первого стиха Торы. «Вначале сотворил Бог». Почему не сказано «вначале Бог сотворил» или «Бог вначале сотворил», что было бы логично, чтобы слово «Бог» было на первом месте. Но почему слово «Бог» стоит аж третьим словом? «Вначале» – это одно слово, «сотворил» – второе слово, «Бог». Почему? Не случайно слово «Бог», то есть «Элохим», стоит только после слова «сотворил». Почему? Потому что до того, как он что-то начал творить, он не был еще Элохим, он не был Богом. Потому что понятие «Элохим», кстати, надо сказать, что «Элохим» – это не имя. Так же, как и все остальные имена, о которых мы часто говорим, что это имена Всевышнего, это на самом деле не имена, это скорее его титулы. Это отражающего какую-то функцию. Имя собственное у него только одно. Это как раз Юд-Хей Вав-Хей. То, что мы произносим как Яхве, хотя это тоже не совсем правильно, но это более близко к настоящему звучанию. Вот это его имя собственное. Все остальное, то, что мы обычно называем именами, это просто какие-то его титулы. Так вот, он не был Элохим до того, как он начал что-то творить. И этот титул или имя Элохим, оно подразумевает не только категорию суда, то есть одно из значений имени или титула Элохим – это судья, суд. Другое значение – это сила какая-то, да, потому что Эль – это сила, это источник всех сил. Но Элохим – это еще и творец. Творец. Так вот, он стал творцом только тогда, когда он что-то начал творить. До этого он не был творцом. Если он ничего не творит, то он, естественно, не является творцом. Да. То есть он стал Богом, то есть творцом, Элохим, и судьей. То есть только после того, как он начал что-то творить. Потому что для того, чтобы он был судьей, ему надо кого-то судить. Ну, должен быть кто-то, кого судить. А если вообще никого нет, да, то какой он судья? То есть он был просто тем, кем он был. Вот был тем, кем он был, как он сказал Моисею. Есть тот, кто я есть. А вот Богом он стал именно... когда впервые что-то сотворил. Так вот, почему Сын Божий называется именно вот Сыном Божьим, то есть Сыном Элохим? То есть, поскольку Элохим – это временный титул Всевышнего, это не его вечный титул, существует он только в рамках тварного мира, до тех пор, пока существует тварный мир, то вот отсюда мы видим, что и Сын – это как бы статус, который существует только в рамках тварного мира. Сын – это статус временный. Почему? Потому что Сын Божий – одно из его предназначений – быть выражением Всевышнего в этом низшем тварном мире. Но если мир тварный вдруг перестанет существовать, то и надобность выражения в раскрытии Всевышнего тоже исчезает. Поэтому институт сыновства тоже упраздняется. Он просто становится ненужным. Вот, собственно, об этом и говорит Павел, что когда все будет покорено под ноги Всевышнего, вернее, под ноги Сына Божьего, то есть все, что должно в него вернуться, избранные души, все в него вернутся, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все, и будет Бог все во всем. То есть, другими словами, Сын снова вернется в Отца, и как бы будет опять снова один Бог. То есть то, с чего все началось, тем же все в конце концов и закончится. То есть, как Элохим, это понятие временное, статус Бога, статус вот того, кто есть Яхве временный, так и Сын, это институт такой, установлен Богом только лишь на время. Это временное тоже что-то, не вечное. А вечное как раз это Яхве, да? Потому что имя Яхве, оно подразумевает, как мы знаем, это три формы глагола «быть», кто был, кто есть, кто будет. То есть здесь как раз в этом имени заложена идея того, что он единственный, кто всегда существует. Все, и нет никого, кроме него. Вот поэтому это как бы именно, оно всегда, оно никуда не денется. А все остальные, вот его титулы, которые мы называем именами, это все временно. Дальше, 11-12 стихи. Значит, 10 стих говорит, и продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте, ну то есть там или на земле, или под водой, на море, в небе, где угодно. Любое знамение можешь просить у Господа, что вот то, что я тебе говорю, это истина. И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. И вот здесь мы видим такое... как бы, я бы сказал, самоправедность Ахаза, потому что он, с одной стороны, поступает вроде бы по Торе, в которой написано «не искушай Господа Бога твоего». Но одно дело, когда человек просит знамения с лукавым сердцем по собственной инициативе, а вот дай мне знамение, тогда поверю. Знаешь, вот это лукавство, да, это искушение Господа Бога. Но совсем другое дело, когда сам Господь говорит «попроси знамения». то тогда ты должен попросить. Но Ахаз, он поступает и вот именно таким образом. Типа, написано же в Торе, не искушай Господа Бога твоего. Поэтому не буду я просить искушать Господа Бога. То есть вот такая самоправедность, которая фактически является проявлением гордыни. Потому что когда человеку сам Всевышний говорит, сделай что-то, что видимым образом идет в нарушение его заповеди, надо делать, потому что это Бог говорит. Mm-hmm. Потому что он Всевышний, потому что он выше даже собственного слова. И он может выйти за рамки своего слова. Когда мы сами выходим за рамки его слова, это называется грех, преступление. Но когда Всевышний почему-либо избирает вывести кого-то из нас за рамки своего слова, то как раз в этом случае не выход за рамки его слова будет грехом. Потому что это не послушание Всевышнему. Да? И вот тут надо просто опять же знать живого Бога. Но вот то, что делает Ахаз, это свойственно многим религиозным людям, которые своим поведением фактически чуть ли не святее самого Бога хотят быть. Так вот Ахаз вот в каком-то смысле хочет быть святее самого Бога. Бог говорит, проси знамения. Ахаз говорит, не буду просить, ибо написан, не искушай Господа Бога твоего. А дальше, 13-16 стихи. Тогда сказал Исаия, слушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». То есть, ну, обычно мы, как бы принято вообще в христианстве считать, что это пророчество о рождении Мессии. Ну, так оно, собственно, и есть, но это только во вторую очередь. В первую же очередь речь шла о какой-то конкретной девушке, которая жила в те времена. Видимо, она была из знатного рода, поэтому ее здесь имя не упоминается. Но, судя по всему, Ахаз понимал, о ком идет речь. То есть какая-то девушка из знатного рода, которую, видимо, многие знали, она готовилась к замужеству в то время. И именно она тогда и зачала действительно ребенка, и действительно родила сына, и действительно ему дали имя Эммануил. То есть в истории был такой человек, ребенок действительно родился с таким именем. И он был как знамением для всего дома Давидова, что все, что сказал тогда пророк Ахазу, что все это истина. И действительно, пока он не подрос, то есть не успел еще подрасти, начать отличать добро от зла, это обычно бывает где-то в районе 3 лет, ребенок потихонечку начинает различать добро от зла, да? Вот к этому, до того, как это произошло, действительно, оба этих царя, которых тогда боялся Ахаз, уже были Богом повержены. То есть, вот такое знамение было дано. Ну и, конечно же, это еще относится и к рождению Иешуа, потому что евангелист Матфей по откровению от Духа Святого, когда описывает рождение Иешуа от Девы Марии, он как раз приводит в пример вот это пророчество. Да? Так и сказано пророком Исаии, сидя в очереди примет, нарекут, родит сына, нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. То есть действительно это относилось и пророчески к рождению Мессии, хоть его и звали Иешуа, но по сути он был как раз Эммануилом в том смысле, что в нем пришел сам Бог. В нем пришел сам Бог, и сам Бог был со своим народом. И вот в этой связи интересно сделать раскладку этого имени. То есть, ну, обычно его переводят как «с нами Бог», «им» – это «с», предлог «с», «ану», «нами», «эль» – «бог», «с нами Бог». Но это имя можно и по-другому прочитать. Его можно прочитать как «эмуна эль». «Эмуна» – это вера, «эль» – это Бог. В этом случае будет вера Божья, да, или вера самого Бога. Вот, я сказал, что мы к этой теме веры еще вернемся. То есть это не случайно. Почему? Потому что Мессия, он приходит в частности для того, чтобы научить нас настоящей вере. И что такое настоящая вера? И когда мы действительно можем пребывать в вере? Вот я сейчас скажу очень важную вещь, на мой взгляд. То есть ключик как бы дам такой, ну, который, скажем, помогает понять, как нам всегда быть в вере, невзирая ни на что. Потому что бывают, приходят такие ситуации в нашу жизнь, что выстоять в вере достаточно сложно. Так вот, ключик, он как раз поможет нам понять эти все принципы и оставаться в вере, невзирая ни на что. А если, вот как мы сегодня уже видели, если мы остаемся в вере, то что бы ни случилось, какие бы шторма ни бушевали, как бы ни казалось, что мы сейчас потонем, в итоге мы никогда не потонем, в итоге Бог всегда нас выведет с победой. Главное оставаться в вере. Так вот, начну немножко издалека. мало почему-то сегодня врачей знают, понимают или делают на это какой-то акцент, что наш иммунитет, состояние нашего иммунитета напрямую зависит от состояния нашей печени. Вот спросите у большинства врачей, что мне нужно делать, чтобы укрепить иммунитет, почти никто ничего не скажет про печень. Скажут там и витаминов больше кушать, скажут в лучшем случае про кишечник, что там микрофлора должна быть хорошая, что весь иммунитет у нас в кишечнике и прочее. Про печень, дай бог, если единицы скажут. Я не знаю, почему так получается, но на самом деле наш иммунитет напрямую зависит от состояния печени. Почему? Потому что печень очистит нашу кровь. Если печень абсолютно здорова, то и кровь она очищает идеально, скажем так. Чистая кровь – это чистая лимфа. А состояние лимфосистемы как раз напрямую влияет на состояние иммунной системы. Кстати, вот эти принципы хорошо понимала Джуна. И поэтому она говорила, что спид для нее – это семечки. Она говорит, у нее было несколько случаев, реально, как сказать, подтвержденных документальных случаев исцеления от спида. И когда ее спрашивали, как вы лечите спид, она говорит, это вообще семечки. Это вообще семечки. Все, что нужно, это, говорит, надо просто человеку вылечить печень. Все. Если вы ему вылечите печень, прочистите ее как следует, у него от СПИДа никакого и следа не останется. Потому что такое СПИД? Синдром приобретенного иммунодефицита. Uh-huh. То есть иммунодефицит. Вот. Поэтому она говорила, просто вылечите печень и все. И будет у него крепкий иммунитет. И действительно это работало. Так вот, я к чему это говорю? Вот дело все в том, что русское слово то есть иммунитет происходит опять же от ивритского эмуна. Uh-huh. Да, то есть связь мы видим. И вот если наш иммунитет напрямую зависит от состояния печени, то логично предположить, что и иммуна, то есть вера, тоже напрямую зависит от чего-то, что на иврите может быть уподоблено печень или прочитано как печень. Так вот, действительно это так. Ведь печень на иврите кавет. Но то же самое слово, точно так же записанное, можно прочитать как кевот. И кевод – это слово, которое имеет массу различных значений. Одно из самых распространенных значений – это увесистость, тяжесть какая-то, весомость какая-то. Но очень часто это переводит как слава Божья. Но если говорить о духовных вещах, то кевод – одним словом это достаточно сложно перевести. Но я просто поясню, что такое кевод. Кевод – это когда Бог в моей душе, вот он просто в полной своей славе. А когда он в полной своей славе? Когда все мои взоры, все мои упования, вообще все мои внутренние ресурсы, они буквально сфокусированы на нем. Понимаете, когда я просто его созерцаю, вот не созерцаю проблемы, не созерцаю свою плотность, не созерцаю там какие-то обстоятельства, там болезни, еще, я этого ничего не созерцаю. Я вижу только его, я созерцаю только его. Вот это называется кевод. То есть он как бы вот в моей душе просто все во всем. Он все перекрывает, грубо говоря. Он все затмевает собой. Вот это называется кевод. И если есть это состояние кевод в моей душе, тогда будет и эмуна. Понимаете? Связь. Кавет – печень. Иммунитет, да, от печени. То же самое и здесь. Будет вот это состояние кевод, будет эмуна, будет вера. Вот что такое сильная вера. Вот как быть в вере. Это просто взирать на Бога. Не взирать, то есть важно, вот опять же, помните случай, когда Петр пошел по воде, взирая на Господа, да? И он шел по воде, пока он взирал на него, потому что у него была вера. Но как только он переключился своим взглядом с Господа на вот эти вот волны, у него моментально вера улетучилась, и он начал тонуть. Вот то же самое происходит и с нами. Мы верим, 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 но как только мы переключаемся на ситуацию, там, на болезнь, на проблему, на что угодно, у нас такое ощущение, что и вера улетучивается. Вот вам ключ. То есть для того, чтобы оставаться в вере, необходимо, чтобы весь взор был сфокусирован на источнике нашей веры, на источнике вот этого нашего спасения, так скажем. Вот. И когда мы таким образом действуем, невзирая на то, что происходит вокруг нас или там в наших телах, я имею в виду, если немощь какая-то и болезнь, то тогда в итоге все равно будет победа. 100%. Время, может быть, пройдет, но победа будет обязательно. Дальше. 17-19 стихи. «Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды. Наведет царя Ассирийского, и будет в тот день. Даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской. И прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам». То есть проблема в чем? Проблема в том, что Асав уповал не на Бога, а уповал на помощь Сирии и Египта. То есть вот в военных каких-то вопросах он надеялся на Ассирию, он надеялся на Египет. И фактически Всевышний здесь говорит, что поскольку ты надеешься не на меня, а надеешься вот на эти вот государства, на их царей, вот от них ты в итоге и пострадаешь. И когда здесь говорится, что он даст знак мухи, который при реке Египетской, и пчелей, они прилетят, там усядутся в твоей земле и так далее. Как раз речь идет именно об этом. Потому что, когда разливался Нил, в Египте было очень много мух. И поэтому муха – это символ Египта. Так и написано. Муха при реке Египетской. А Ассирия, она славилась тем, что там было очень много пчел. Просто аномально много пчел. И поэтому пчела символизирует Ассирию. Фактически он вот таким как бы образным языком говорит, что то, на кого ты надеешься, вот они и станут причиной твоего поражения, в конце концов. И дальше просто эта мысль будет продолжаться, как бы развиваться и продолжаться, стихи с 20 по 22. «В тот день обреет Господь бритвую, нанятую по ту сторону реки». Имеется в виду, что это за бритва, которая нанята по ту сторону реки. Это как раз ассирийский царь, которого Ахаз нанял. То есть он просто, можно сказать, сделал свои крыши. Вот как вот, да, в 90-е годы там отстегивали кому-то. Вот. И эти люди, эти бандиты были крышей, крышевали. Так вот он то же самое, он начал платить ассирийскому царю, чтобы тот его крышевал, защищал. Вот он как раз и говорит, ну я этого ассирийского царя сделаю бритвой, которая придет и обреет у тебя и голову, и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. То есть, иными словами, он тебя просто оберет и опозорит, потому что обрить бороду на востоке у мужчин, это символ бесславия, позора. Опозорит тебя. «И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло, маслом и медом будут питаться все оставшиеся на этой земле». И здесь масло и молоко не символы изобилия, а скорее символы бедствия. Почему? Потому что вследствие постоянных вот этих вражеских набегов поля будут стоять незасеянными. Хлеба не будет. Но поля будут стоять незасеянными, но на них вырастет много дикой травы, что является кормом для коров. Поэтому молока и прокисшего молока, вот более точный перевод масла, это прокисшее молоко, ну, из которого потом делали масло, да, вот такого будет в изобилии. Другими словами, вы все, что у вас будет для еды, это только вот это вот масло и молоко, все, вы больше ничего кушать не будете. Вот это у вас будет в изобилии, но хлеба у вас не будет, смысл такой, да. То есть, фактически, это тоже пророчество о грядущем бедствии. Дальше стихи с 23 по 25. Последние стихи. Просто эта мысль здесь продолжается, раскручивается. «И будет в тот день на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз, на тысячу серебряников будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались борозняками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их». То есть запустение земли предрекается полное запустение земли. А причина в чем? Причина в том, что он не уповал на Бога. Не уповал на Бога, а уповал на каких-то людей, на сильных мира сего, от которых потом в итоге он и пострадал со временем. И вот здесь можно вспомнить, наверное, евреев Германии до 1933 года, которые усиленно пытались доказать всем, что они такие же немцы, такие же европейцы, также уповали на все эти вот европейские ценности, на всю эту цивилизацию, которую якобы несла Германия. В итоге они от всего этого сами и пострадали. Это вечный Божий принцип, потому что Бог, он ревнитель. Он ревнитель. Итак, три основных урока, которые мы можем взять из этой главы. Первое. Мессия приходит для спасения Иерусалима. Вот мы особо эту мысль видим в первой части главы, да, потому что Иерусалим в осаде, но выходит вот Исаия как раз на это поле Бельничья, к этому водопроводу, с этим сыном, имя которого остаток обратится, ну вот все эти пророческие моменты такие, да, и фактически говорит о том, что Иерусалим будет спасен. То есть вот то, что сейчас замышляют ефремляне и сирийцы, что это не сбудется. Мессия приходит для спасения Иерусалима. Что такое Иерусалим? Вот опять вспоминаем субботнюю проповедь. Иерусалим – это образ вообще Израиля Нового Завета. То есть то, что здесь еще называется как верный остаток. Тот самый остаток, который обратится. Вот он приходит именно для этого. Для того, чтобы вот этот Израиль, истинный Израиль, спасти и привести в Божью славу. Второй урок, который мы из этой главы можем извлечь, это то, что Мессия приходит в частности для того, чтобы научить нас абсолютной вере. Это вот когда в душе наше состояние кевот. Когда Мессия действительно раскрывается в нас как царь, тогда мы своими душами начинаем созерцать только славу Всевышнего. Потому что он, если он раскрылся в нас как царь, то мы увидели такое величие Бога, что от него отвести взор уже просто невозможно. Уже нельзя просто переводить взгляд на какие-то вещи, которые временные. Тем более мы знаем, что все от него. Если все от него приходит, а он благой Бог. А если он благой, значит все, что приходит, он все во благо. Вот несмотря на то, как это сейчас внешне выглядит.
Плохое.
Да, плохое, там еще что-то. Но это все во благо. Это все во благо. Поэтому вот главное оставаться в этом состоянии кевод. Когда мы в душе созерцаем его, видим его величие и не взираем ни на какие другие проблемы. Вот тогда обязательно будет победа. И это вот один из тех уроков, которым учит нас Мессия. Ну и третий урок — это то, что Бог ревнитель. Он ревнитель. И если мы действительно переключаем свой взор на кого-то и чего-то, начинаем надеяться на кого-то и чего-то, кроме Бога, то этот кто-то или что-то будет использован Богом для того, чтобы просто нас наказать, скажем так. Он будет использован в виде палки наказующей. Потому что он ревнитель. Он благой, но он ревнитель. Вот. И как говорит он, я славы своей не отдам никому. Вот это как бы три основные урока этой главы. Аминь.